Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дорогие друзья! В эфире радио «Свободная Европа» и программа «Приднестровские диалоги». У микрофона Александр Фурмусаки. Сегодня в выпуске. Большинство больных COVID-19 нуждаются в эмоциональной и психологической реабилитации, утверждают специалисты. В Приднестровье этот аспект пока не учитывают вовсе. И присутствие российских войск на левом берегу Днестра вновь стало темой для обсуждения на международном уровне. Обо всем этом расскажем в ближайшие полчаса. Вначале, как обычно, краткий обзор главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вывести российские войска из Приднестровья можно будет, когда сложится подходящая ситуация, заявил президент России Владимир Путин в четверг на пресс-конференции.
И в целом мы за то, чтобы вывести. Как только будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы. Мы за это.
Российские войска находятся на территории Республики Молдова вопреки желанию официального Кишинева. Приднестровский лидер Вадим Красносельский побывал на прошлой неделе в Москве. Там его приняли в Государственной Думе, в Министерстве иностранных дел, а в Кремле Красносельский встретился с Дмитрием Козаком. В интервью российской парламентской газете, а это официальное издание Российской Госдумы, он заявил, что тему российских миротворцев обсуждал на всех встречах в Москве. Цитирую, «С учетом того, что конфликт на протяжении 30 лет остается неурегулированным, а сами переговоры пребывают в стагнации. На текущем этапе не существует никаких предпосылок и юридических оснований для так называемого переформатирования миротворческой миссии», уверяет Вадим Красносельский. В сообщении молдавского телеканала «Журнал ТВ» отмечается, что в Москву Красносельский отправился из VIP-зала Кишиневского аэропорта. Летел он частным чартером, полет стоил примерно 11 тысяч евро. Издание отмечает, что вместе с Красносельским в Москву летал один из владельцев холдинга «Шериф» Илья Казмалы. А цель поездки состояла в том, чтобы убедить Кремль одобрить кандидатуру Красносельского на второй мандат главы региона. Председатель партии коммунистов России Геннадий Зюганов потребовал от Приднестровской администрации освободить из тюрьмы лидера приднестровских коммунистов Олега Харжана, приговоренного к 6 годам лишения свободы за организацию мирного митинга в Тирасполе. Об этом Зюганов заявил на партийной онлайн-встрече.
«Мы с вами должны все сделать, чтобы вытащить из застенков Олега Харжана. Никакой вины его нет. Я прошел все кабинеты от президентского до Совета Безопасности. Все говорят, да-да, это безобразие. Мы должны сплотиться и все сделать для того, чтобы освободить ее из застенков тех карателей, которые там сегодня сами грубо нарушают закон и элементарный порядок»,
сказал Геннадий Зюганов. Новое совместное расследование интернет-издания «Беллингкэт» и нескольких других известных СМИ обнаружило доказательства того, что российский политик и оппозиционер Алексей Навальный был отравлен сотрудниками Федеральной службы безопасности России. Об этом далее в программе. Спустя 6 недель после президентских выборов в Соединенных Штатах Америки российский лидер Владимир Путин поздравил с победой Джо Байдена. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что с поздравлениями не спешили, пока победа Байдена не была официально подтверждена. Министерство внутренних дел Беларуси и Федеральная служба войск Национальной гвардии Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве. Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, охрана важных государственных объектов, борьба с терроризмом и экстремизмом. С 9 августа в Беларуси не утихают массовые протесты против фальсификаций на президентских выборах, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, правящий в стране с 1994 года. Мирные выступления граждан, которые отстаивают свои голоса и убеждены в подтасовке итогов голосования, жестко пресекает ОМОН и спецназ. В пятницу утром вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс сделал прививку против коронавируса в прямом телеэфире с целью повысить доверие общественности к безопасности и эффективности новой вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Вакцинация против COVID-19 началась также в Великобритании и Канаде, а 27 декабря стартует в Европейском Союзе. Журнал «Экономист» опубликовал карту доступности антиковидной вакцины. Там Республика Молдова указана в числе стран, среди которых большинство африканские, которые получат вакцину самое раннее в апреле 2022 года.
Это был обзор новостей минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте europalibera.org. Радио «Свободная Европа» в Молдове стремится сообщать вам самые важные и интересные новости и информацию. Вы можете помочь нам стать лучше, ответив на вопросы. Займет это около 5 минут. Опрос размещен на нашем сайте europalibera.org. Вы также можете связаться с нами, написать свои предложения и комментарии в социальных сетях. Все больше специалистов говорят о необходимости эмоциональной и психологической реабилитации больных COVID-19 в комплексе с основным курсом лечения. Издание Guardian приводит мнение американских ученых, согласно которому каждый пятый пациент с COVID-19 после выздоровления столкнулся с психологическими расстройствами, и наиболее подвержены этому люди с низкими доходами. В Республике Молдова таких исследований не проводилось. Но еще в начале пандемии некоторые психологи отмечали, что лавину отрицательных эмоций нужно как-то контролировать и предлагали бесплатную психологическую поддержку нуждающимся. На днях Министерство здравоохранения запустило кампанию в помощь тем, кто перенес тяжелые формы коронавирусной инфекции. Что предусматривает эта инициатива Минздрава и почему бывшим пациентам нужна помощь, чтобы вернуться к обычной жизни, попыталась разобраться Валентина Басил. Ее материал послушаем в изложении Юлии Михайловой.
Все люди, инфицированные коронавирусом, в той или иной степени испытывают страх, неуверенность и тревогу в связи с дальнейшим развитием заболевания и его последствиями, считает врач-реабилитолог Алиса Тебырце. Она участвует в кампании, которую запустило Министерство здравоохранения вместе с представительством Всемирной организации здравоохранения в Молдове при поддержке Швейцарского агентства по развитию. Считается, что у больных COVID-19 в легкой форме меньше негативных эмоций и переживаний, но могут быть исключения, говорит Алиса Тебырце.
Поскольку это новая ситуация для медицины в целом, для всех людей, больной человек не уверен, что врачи смогут ему помочь.
С другой стороны, люди, находящиеся неопределенное время в больнице, не представляют, сколько им там придется находиться. Разумеется, они не видятся с родными и близкими. И самая сложная ситуация, когда рядом в палате человек в более тяжелом состоянии, в пограничном, и это, конечно, сильно деморализует других больных. Нам известны ранние постковидные последствия, поздние проявятся со временем. Семья, близкие люди могут помочь своим заболевшим родственникам, наблюдая за их поведением, добавляет доктор. После выписки из больницы таким людям рекомендуют легкие физические упражнения с постепенным увеличением нагрузки. И ни в коем случае нельзя допускать, чтобы они чувствовали себя бесполезными. Секретарь Ассоциации психиатров Андрей Ешану тоже участвует в кампании Минздрава. Он отмечает, что, с одной стороны, количество людей, страдающих тревожными состояниями, депрессией, посттравматическим синдромом, тяжелыми психическими расстройствами, растет. С другой стороны, в обществе все еще стигматизируют больных COVID-19 и людей с ментальными расстройствами, и поэтому люди избегают обращаться к врачу, опасаясь, что их сочтут сумасшедшими. Рекомендация Европейской ассоциации психиатров заключается в следующем. Сохраняя социальную дистанцию, мы должны усиливать эмоциональную близость. Доступность технологий позволяет людям быть на связи с близкими, но самое важное упражнение – научиться слушать. Это позволит тем, кто переживает трудный период, рассказать о своих тревогах. Но все-таки в определенных ситуациях необходима и консультация специалиста.
Когда человек не может справиться самостоятельно или ему недостаточно поддержки близких, семьи, друзей и коллег, не нужно бояться обратиться к специалистам по психическому здоровью. Для этого у нас работают районные центры ментального здоровья, специалисты, которые могут помочь по телефону, онлайн, и такие центры есть в каждом районе страны. Нужно стремиться избавиться от страха, связанного с ментальными проблемами, набраться смелости и обратиться к специалисту, когда у нас не получается справиться самому.
И поскольку коронавирусная инфекция чем-то похожа на русскую рулетку, всем рекомендуют быть готовыми ко всему. Тем более, что во время пандемии нет особых возможностей для маневров. В любом случае, виртуальная близость людей лучше полной изоляции.
В Приднестровском регионе нет признаков того, что кто-то беспокоится о психологическом восстановлении пациентов. При этом регион занимает второе после Кишинева место по количеству зараженных. В декабре Приднестровье бьет рекорды суточных показателей заболеваемости, несмотря на то, что выезд из региона ограничен уже 10 месяцев. Значит, доминируют не привезенные, а внутренние способы заражения. Общее количество больных в минувшие выходные превысило 20 тысяч. На сайте местного Минздрава нет информации о какой-либо психоэмоциональной поддержке людей в период жесткого карантина. Наш корреспондент в регионе попытался выяснить, как местные жители чувствуют себя и как выкручиваются в сложных ситуациях. Расскажет моя коллега Юлия Михайлова.
Ирина во время карантина осталась без работы. Она мама-одиночка, воспитывающая несовершеннолетнюю дочь. Долги по квартплате накапливаются. Если долг превысит определенную сумму, женщину ждет суд. Уехать на заработки сейчас проблематично. Да и срок действия российского паспорта, который позволяет выехать за пределы региона, закончился. Продлить его невозможно. Консульский пункт в Тирасполе не принимает документов. На сайте посольства России записаться онлайн на продление паспорта невозможно. Люди остались один на один со своими проблемами. Вероятно, в такой ситуации нужна помощь психолога, но это платная услуга, и люди отказывают себе в этом, потому что нет денег. Многие стараются обходиться минимумом – продукты, лекарства и самое необходимое в быту. По словам психолога Юлии, к специалистам ее профиля люди в период пандемии стали обращаться реже, поскольку у большинства заметно снизились доходы. По поводу последствий перенесенной коронавирусной инфекции или страхов не обращался никто. Либо в культуре местного населения нет привычки общаться с психологом в трудных жизненных ситуациях, либо у людей просто-напросто на это не хватает скудных доходов. Тем временем в Приднестровье наблюдается всплеск суицидальных настроений. Так, только 17 декабря было несколько попыток самоубийств. Бесплатная психологическая помощь, возможно, была бы полезна людям, которые находятся в затруднительной жизненной ситуации. Но об этом оперштаб, созданный при милиции, пока не сообщал. Милиция определяет и то, как лечить больных COVID-19 на дому. Пока же за психологической поддержкой люди обращаются к близким и друзьям.
В чем нуждаются приднестровцы во время карантина? Спросили наши репортеры у прохожих на улицах Тирасполя и Бендер. Послушаем их ответы.
Не знаю, психологическая поддержка, наверное, скорее всего. Психологически люди очень страдают.
Это, во-первых, денежная поддержка для тех людей, у которых, допустим, свой бизнес или многодетная семья. И психологически. Конечно же, специальному человеку, у которого есть все лицензии, есть дипломы об этом.
Я думаю, как у нас подготовлены к этому, ни у кого так нету. Ни в Кишиневе, ни в Одессе. Я считаю, что хорошо. Я слежу за этим, и мне нравится, молодцы.
Просто не нужно отдаваться в панику, как сказал один врач. Меньше стресса, укрепляйте свой иммунитет, и все будет хорошо, никакой коронавирус вам страшен не будет.
Если человек работает, ему желательно, чтобы он не потерял место работы. Да, то есть либо предприятия, либо организации как-то, ну, даже если в простое отправило, то производили какие-то расчеты выплаты. Ну, вот если человек потеряет работу, да, то есть его вынуждены, то, конечно, он от государства хочет какую-то поддержку. Вот если которые работают не на предприятии, там, по патенту, то есть, конечно, они хотят, чтобы государство их поддержало. Я слышала сейчас, что государство отменяет вообще все льготы пенсионерам и льготчикам. Это вот сложно будет после Нового года. По идее, у нас государство выживает за счет пенсионеров.
Открыть границы. Чем поможет? Я считаю, что люди будут меньше болеть, когда они будут более свободны.
Это были мнения жителей Тирасполя и Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Новое совместное расследование интернет-издания «Беллинкэт» и несколько других известных СМИ обнаружило доказательства того, что российский политик и оппозиционер был отравлен сотрудниками Федеральной службы безопасности России. Краткий обзор расследования и как отреагировали на это власти Российской Федерации расскажет Юлия Михайлова.
Миллионы людей посмотрели в интернете видео, в котором лидер российской оппозиции Алексей Навальный рассказывает о тех, кто его отравил в августе этого года.
Я знаю, кто хотел меня убить. Я знаю, где они живут, я знаю, где они работают, я знаю их настоящие имена, я знаю их поддельные имена. У меня есть их фотографии.
Навальный опирается на результаты журналистского расследования, проведенного совместно «Беллинкэт», американским телеканалом CNN, немецким изданием «Шпигель» и российским проектом «Инсайдер». В расследовании участвовали и специалисты фонда борьбы с коррупцией, который возглавляет Навальный. После изучения тысяч телефонных звонков и списков пассажиров самолетов и поездов стало ясно, что за Алексеем Навальным следили во время его поездок несколько человек из специальной группы. Полковник спецслужб в отставке Геннадий Гудков полагает, что слежка за Навальным началась еще раньше.
Я думаю, что порядка 15 лет или 13 лет. Я сам, мы же тоже много раз встречались на всяких мероприятиях, и мои помощники много раз фиксировали наружные наблюдения других сотрудников. Поэтому Навальный постоянно находился под колпаком, за ним наблюдали. Это не было ни для кого секрета.
20 августа во время перелета из Томска в Москву Навальному стало плохо. Самолет посадили в Омске, в больницу его доставили в коме. Позже его перевезли в Берлин. Лабораторные анализы в трех независимых лабораториях на Западе, а также и проведенные специалистами организации по запрещению химического оружия, показали, что Алексея Навального отравили препаратом «Новичок». Запад потребовал от Кремля объяснений, но Москва отрицает любую связь с произошедшим. Европейский Союз и Великобритания в связи с отравлением политика ввели санкции против некоторых российских высокопоставленных чиновников. Расследование «Беллинкэт» и CNN показывает, что за Навальным следили около 10 человек. Среди них были врачи, токсикологи, химики и парамедики, говорит Алексей Навальный.
Конечно, операция такого масштаба и такой длительности не может быть организована никем, кроме как главой ФСБ Бортниковым. А он никогда бы не осмелился сделать это без приказа Путина.
И хотя в расследовании такого вывода нет, один из сотрудников ФСБ, участвовавший в операции, напрямую подчиняется директору ведомства Александру Бортникову, который, в свою очередь, подчиняется только Путину. Президента России не впервые подозревают в причастности к отравлению препаратами химического оружия. Британские следователи, которые вели дело об отравлении новичком Сергея Скрипаля в Британии, пришли к выводу, что, скорее всего, лично Путин одобряет применение этого отравляющего вещества.
Обычно убийство такое вот или там покушение готовится все-таки недели и месяцы. Может быть, они не получали приказа. Мы этого, наверное, уже с вами не узнаем никогда. Но то, что фактура убойная, вот давайте так скажем, то, что государство российское доказано в очередной раз стало на путь государственного терроризма, то, что приказ исходил из самых вершин нашей власти и не мог не быть согласован лично с Путиным, это уж совершенно точно.
Заключает бывший сотрудник ФСБ Геннадий Гудков. Комментируя новое расследование Беллинкет, российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что это забавная публикация, но не стал отвергать подозрений. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на следующий день после выхода расследования отменил ежедневный брифинг. На итоговой пресс-конференции 17 декабря российский президент Владимир Путин отверг обвинения в причастности ФСБ к отравлению Алексея Навального и назвал расследование легализацией материалов американских спецслужб и подчеркнул, что Алексей Навальный пользуется поддержкой американских спецслужб. Путин отверг все обвинения и разоблачения международных экспертов и журналистов, которые представили в своем расследовании точные имена, даты, графики и множество доказательств того, что группа сотрудников ФСБ стала причиной неудавшегося отравления оппозиционера Алексея Навального. Наблюдатели не раз отмечали, что Путин никогда не произносит имени и фамилии Навального. На последней пресс-конференции он называл его пациентом в берлинской клинике. В Москве принято с иронией высказываться о заключениях западных экспертов и о расследованиях. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сказал, что читает расследование о провале российских силовиков было забавно, но его подача говорит об отсутствии у западных партнеров этических норм и навыков дипломатической работы. Конец цитаты. Путин был довольно откровенен, отвечая на вопрос о Навальном. С усмешкой он сказал, кому он нужен-то? Если бы уж хотели, наверное, довели бы до конца. Конец цитаты. Путин считает, что Навальному платят Соединенные Штаты Америки. Об этом чуть больше недели назад заявил его пресс-секретарь Песков. Навальный в ответ сказал, что, вернувшись в Россию, подаст на Пескова в суд. О заявлениях Путина на пресс-конференции Навальный у себя в Фейсбуке написал, цитирую, «Доказательства настолько железобетонные, что спорить с ними невозможно, и даже просто соврать, как обычно, невозможно. Это частичное признание, но очень важного. Да, следили, следила ФСБ. А почему следили химики и врачи из центра ФСБ? Почему они созванивались с производителями новичка? И почему развилась кома? Эти вопросы игнорируются». Конец цитаты.
Вы слушаете «Радио Свободная Европа».
На прошлой неделе вновь заговорили о выводе российских войск из Приднестровского региона. Владимир Путин коснулся этой темы на традиционной пресс-конференции, где он подводит итоги года. Путин прокомментировал заявление избранного президента Майи Санду. 30 ноября на своей первой после выборов пресс-конференции она подтвердила позицию Молдовы по этой проблеме и заявила о необходимости полного вывода российских войск и вооружений с левого берега Днестра. Ее заявление спровоцировало критику пресс-секретаря Кремля, а российский министр иностранных дел назвал слова Майи Санду безответственными. Как отреагировала на это избранный президент Молдовы? Послушаем фрагмент ее интервью нашему коллеге Ивану Свяченко.
Вас не раздражает реакция России на, в принципе, обычные заявления всех молдавских властей? Вы их, собственно, повторили.
Я повторила позицию нашей страны, господин Лавров повторил позицию России по поводу российской армии, обменялись позициями, и понятно, что нужно сесть и поговорить, то есть нужно искать решение. Конечно, кроме этого вопроса есть и другие вопросы на повестке с Российской Федерацией, и да, я готова разговаривать по всем этим вопросам для того, чтобы мы нашли решение, которое бы помогло нашей стране и нашим гражданам.
Вы недавно общались с господином Виталием Портниковым. Я с ним тоже недавно общался. У него позиция по поводу вот сепаратизма, урегулирования Приднестровского конфликта такая. Смысла беседовать с Кремлем нету, пока там Путин. А Путин пока никуда не уходит. Может быть, проще все это заморозить?
Я считаю, что всегда есть смысл разговаривать и искать решение. Я напомню вам, что в прошлом году, когда мы были в правительстве, господин Шойгу сказал, что Российская Федерация готова рассматривать утилизацию или вывоз вооружения из Приднестровья. То есть это уже начало разговора, и нам нужно продолжить этот разговор, потому что это очень важно для нас, для всех. То есть всегда нужно искать решение, и мы будем это делать. Мы будем разговаривать об этих вещах.
Что вы думаете о молдавском нейтралитете? Он есть у нас в Конституции. Господин Дадон 4 года твердил, что нам необходимо международное признание нейтралитета. Ваше мнение?
Он есть в Конституции, и это достаточно.
пересматривать, уточнять.
Никто не собирается ничего пересматривать.
Это была избранный президент Республики Молдова Майя Санду. Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что вывод российского военного контингента произойдет тогда, когда для этого наступит подходящий момент.
Майя Санду, которая избрана, и я желаю ей всего самого доброго, желаю ей успехов в ее на работе. Но ничего нового она, как представитель определенной политической силы, она не сказала, но мы давно слышим представителей различных западных стран о том, что нужно вывести наш миротворческий контингент. И в целом мы за то, чтобы вывести, как только созреет соответствующая обстановка, как только будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы, как только пойдут все по пути мира, примирения ситуации. Мы за это. Мы уже были близки совсем с бывшим президентом Ворониным к этому. Но в последний момент тоже представители западных стран на него нажали, он отказался, отошел от прежних договоренностей. И решение вопроса, приднестровского вопроса было отложено на неопределенный срок. Зачем? Почему? Непонятно. Я потом спрашивал своих коллег из Евросоюза, зачем вы это сделали? Ну, вот так получилось. Ну, сейчас не будем туда вдаваться в подробности. Значит, но рано или поздно эта проблема должна быть решена.
Полагает Владимир Путин. О заявлениях кремлевского лидера наша коллега Валентина Урсу поговорила с бывшим министром иностранных дел Молдовы, нынешним программным директором Европейского совета по международным отношениям в Париже Нику Попеску.
Владимир Путин говорит, что ему известно о требованиях Запада и избранного президента Республики Молдова Майи Санду о необходимости вывести российские войска из Приднестровского региона. Он подчеркнул, что Москва тоже выступает за вывод российских военнослужащих, но это станет возможным только при наличии подходящих условий и нормального диалога между сторонами Кишиневым и Тирасполем. Вы как поняли это заявление Владимира Путина?
Здесь несколько смыслов. Последние недели мы стали свидетелями довольно резких заявлений со стороны официальных лиц, и особенно российских парламентариев, в адрес избранного президента Республики Молдова Майи Санду. Владимир Путин своим заявлением дал очень четкий сигнал для снижения накала московских месседжей. Это было поздравление Майи Санду и знак некоторой открытости, а косвенно – команда для людей, принимающих решение в российской столице, дипломатической службе, вернуться к более уравновешенному и спокойному диалогу в отношениях с Республикой Молдова. Это хороший момент, который говорит о желаниях Кремля сгладить жесткую риторику в адрес Молдовы, звучавшую последние 2-3 недели. Думаю, самое важное в словах Путина было то, что Россия фактически согласна с идеей вывода войск с территории Республики Молдова. Но очевидно, что у Российской Федерации другое толкование календарного графика этого процесса. С точки зрения Российской Федерации, вывод войск должен произойти после или в процессе приднестровского урегулирования. Неизменная позиция Республики Молдова состоит в том, что график вывода войск и вооружений не следует увязывать с процессом урегулирования, который неизвестно, насколько затянется. В этом смысле и президент Майя Санду, и президент Владимир Путин в последние недели неоднократно повторили прежние позиции, о которых не раз заявляли и Москва, и Кишинев. Теперь, конечно, было бы полезно, чтобы обе стороны сели и начали двухсторонний диалог, чтобы хотя бы попытаться уравновесить эти позиции. Посмотрим, как будут развиваться дискуссии на эту тему с Российской Федерацией. Но главный сигнал поступил от Владимира Путина – вернуться к уважительному и спокойному диалогу в двухсторонних отношениях. Это положительный момент в сравнении с теми заявлениями, которые поступали из Москвы последние недели.
На той же пресс-конференции Владимир Путин говорил о том, что надеется, что новый президент США Джо Байден решит проблемы в отношениях с Российской Федерацией. Может ли тема приднестровского урегулирования быть включена в двустороннюю повестку Москвы и Вашингтона?
тематика регламентарий Транснестрии сейчас это агенда формата лучше.
Приднестровского регулирования – это повестка формата 5+2, в котором участвуют Соединенные Штаты, Россия, Европейский Союз и Украина. И в этом смысле Соединенные Штаты, их дипломатическая служба, общественные институты участвуют в процессе приднестровского урегулирования. Будут ли президенты США и России обсуждать эту тему? Неизвестно. Нам остается лишь строить предположения, но в любом случае Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация уже активно включены в этот процесс. Президенты уходят и приходят, но обе стороны играют особую роль в процессе приднестровского урегулирования, когда положительную, а когда и отрицательную. Такова ситуация, и она будет такой вне зависимости, будут ли ее напрямую при встрече обсуждать Байден и Путин. Мнение бывшего министра иностранных дел Молдовы, нынешнего программного директора Европейского совета по международным отношениям в Париже Нику Попеску. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио «Свободная Европа».